Глава четвертая. Бомбовый круг. Я часто думал о себе как о государстве, как об административном округе или на худой конец городе. Порой мне казалось, что когда я обдумывал ту или иную мысль или намечал линию поведения, мои чувства были сродни, скажем так, политическим поветриям. Я всегда считал, что люди голосуют за новое правительство не потому, что поддерживают его курс, а только из жажды новизны. Им кажется, что новое — это всегда лучшее. Да, люди вообще тупые, но тут-то умственные способности ни при чем. Это скорее дело настроения, минутной прихоти, нежели умение взвешивать за и против. И, по-моему, в голове у меня происходит что-то похожее. Иногда мои мысли, никак не могут между собой договориться. Да и чувства тоже. Не мозг, право слова, а целое народное собрание. Например, какая-то часть меня постоянно терзалась муками совести из-за убийства Пола, Блайта и Эсмеральды. Теперь та же самая часть не находила себе места из-за кроликов. Мол, зря я с ними так. Остальные-то не виноваты, что один длинноухий паршивец спятил. Но я приравниваю мои терзания к оппозиции в парламенте или к независимой прессе. Совесть общества, конечно, своего рода тормоз, безусловно. Однако реальной власти у них никакой, даже в перспективе. Другая часть меня однозначно расистская. Скорее всего, потому что цветных я почти не встречал, только читал о них в газетах или видел по телевизору, а там то и дело твердят об их угрожающей численности и придерживаются презумпции виновности. Эта часть по-прежнему довольно сильна, хотя я понимаю, что для расовой ненависти нет никаких разумных оснований. Когда я вижу в Порт-Энейле цветных, скажем, покупающих сувениры или заходящих в кафе, то каждый раз надеюсь, что они у меня о чем-нибудь спросят, и я смогу проявить всю свою вежливость, доказать превосходство моего интеллекта над грубыми инстинктами или плодами воспитания. Впрочем, это только лишний раз подтверждает, что мстить кроликам было незачем. Мстить вообще незачем, даже в большом мире. По-моему, акции возмездия по отношению к людям, связанным с обидчиками, отдаленные или в силу обстоятельств, нацелены лишь на то, чтобы принести радость мстителю. Это как со смертной казнью. Дело же не в том, чтобы другим неповадно было или прочей ерунде, а в том, чтобы получить удовольствие самому. Кролики хотя бы не узнают, что это Фрэнк Колдхейм обрушил на них свою карающую десницу. А вот у людей все иначе. Люди-то прекрасно понимают, что сотворили с ними злодеи, а в результате месть производит эффект строго обратный ожидаемому. Она не столько подавляет сопротивление, сколько его стимулирует. Я-то хоть признаю, что стремлюсь возвыситься в собственных глазах, залечить уязвленную гордость и доставить себе удовольствие, а не спасти страну, восстановить попранную справедливость или почтить память павших. Так что какие-то части меня смотрели на обряд крещения новой рогатки как на пустую забаву и даже с некоторым презрением. Так интеллектуалы посмеиваются над религией, будучи в то же время не в силах отрицать ее влияние на народные массы. Согласно ритуалу, я помазал железные, резиновые и пластмассовые детали нового оружия своей кровью, мочой, ушной серой, соплями, пухом пупочным и творожком подноготным, затем вхолостую выстрелил по бескрылой осе, изучавшей циферблат фабрики, а напоследок посадил себе синяк, что есть сил, вмазав резинкой по босой ноге. Какие-то части меня считали, что все это чушь собачья. Но они были в крошечном меньшинстве. Большинство же не сомневалось, что такие вещи работают. Так я укрепляю силы, сливаюсь с тем, что мне принадлежит и где я нахожусь. И мне от этого хорошо. В одном из альбомов, которые хранятся у меня на чердаке, я отыскал детскую фотографию Пола, и после церемонии написал имя новой рогатки на обороте карточки, завернул в нее подшипник, укрепил неровный комочек изолентой и спустился с чердака. Вышел из дома в зябкую морось нового дня. Я отправился на север острова, к старому стапелю. Встал на его покореженный край, натянул резинку почти до предела и пульнул подшипник с фотографии далеко-далеко в море. Тот со свистом улетел, тяжело кувыркаясь в воздухе. Всплеска я не увидел. Пока никто не знает имени рогатки, она в безопасности. Конечно, черной смерти это не помогло. Но она погибла из-за моей ошибки. А сила моя столь велика, что когда я ошибаюсь, случай редкий, но не невозможный, даже те вещи, которым я обеспечил самую мощную защиту, становятся уязвимыми. И опять в этой моей голове государстве поднялось гневное возмущение. Как я мог допустить подобную оплошность? Я услышал свой твердый ответ. Больше такого не повторится. Словно генерала, проигравшего битву или не удержавшего важный участок фронта, подвергали взысканию или отдавали под трибунал. Короче, я сделал для защиты новой рогатки все, что мог. Жаль, конечно, что происшествие на кроличьих угодьях стоило мне верного испытанного оружия, неоднократно покрывшего себя славой, а также значительной суммы из оборонного бюджета, но я решил, что, может, оно и к лучшему. Если бы не это испытание на прочность, та часть меня, которая просчиталась со злобным самцом, так, может, и не выявилась бы, так и осталась бы неискорененной. А теперь бездарный и недальновидный генерал отправлен в отставку. Эрик возвращается. И не исключено, что мне понадобятся все мои силы, вся моя смекалка. Час был очень ранний, и хотя обычно туман с моросью меня расхолаживают, но после церемонии я был полон сил, уверенности в себе. Настроение в самый раз для пробежки. Так что я оставил куртку возле столба, у которого стоял, когда Дикс привез известие, и надежно укрепил рогатку за поясом тренировочных штанов. Проверив, нет ли заломов на носках, я перешнуровал ботинки в расчете на беговое натяжение и неторопливой трусцой припустил к полосе плотного песка между валами водорослей, оставленных приливом. Дождик то моросил, то прекращался. Сквозь облака и туман иногда проглядывал размытый красный диск солнца. С севера поддувало, и я бежал против ветра. Разгонялся я постепенно, шаг держал широкий, дыхание экономил, чтобы как следует разогреть ноги и подготовить легкие. Сжатые в кулаки руки ходили слаженно, ритмично, подавая вперед сперва одно, потом другое плечо. Я глубоко втягивал воздух, мягко отталкиваясь от песка. Достигнув речной дельты, перешел на бег с препятствиями, соразмеряя шаг с шириной ветвящихся ручейков, по ручейку на прыжок. Перепрыгнув через последний, я пригнул голову и ускорил темп. Макушкой и кулаками я таранил воздух, ногами загребал и отталкивался, Воздух сжег бичом, растворенная в нем морось слабыми уколами. Легкие раздувались, сжимались. Под ногами вскипали фонтанчики песка и, описав дугу, опадали позади. Я задрал голову, подставляя горло ветру, как любовник, дождю, как жертва. Дыхание вырывалось со свистом. Легкость в голове, которую я начал ощущать какое-то время назад, благодаря избытку кислорода в крови, прошла. Дополнительная энергия передалась теперь мышцам. Я снова прибавил темп, изломанная линия гнилых водорослей, плавника, пустых бутылок и жестяных банок замелькала еще быстрее. Казалось, я сплошной сгусток энергии. Нет, бусинка на ниточке, и меня неудержимо тянут-потянут за горло, за легкие, за ноги. Я держал ускорение сколько мог, потом расслабился и перешел на обычный быстрый бег. По левую руку, словно трибуны ипподрома, проплывали дюны. Прямо по курсу виднелся бомбовый круг. Там я поверну или финиширую. Я снова пригнул голову и надал газу, мысленно вопя истошным голосом, и беззвучный крик был словно пресс, неумолимо опускающийся все ниже и ниже, чтобы выжать из моих ног последние усилия. Я летел над песками. Корпус согнут под немыслимым углом, легкие готовы разорваться, ноги ходят, как поршни. Еще мгновение, и я резко сбавил ход, перешел на трусцу, ввалился на подкашивающихся ногах в бомбовый круг и рухнул на песок. Замер среди камней, раскинув руки-ноги, тяжело дыша, глядя в серое небо и невидимую морось. Грудь вздымалась и опадала. Сердце бешено колотилось о ребра. Глухое гудение наполняло уши, все тело вибрировало и зудело. Мышцы ног словно одеревенели от напряжения. Я уронил голову на бок, впечатался щекой в прохладный влажный песок. Интересно, что чувствует человек, умирая? Бомбовый круг, отцовская вечная нога, трость и, возможно, его нежелание покупать мне мотоцикл, свечи в черепе, орды мертвых мышей и хомяков. Всему этому виной Агнес, вторая жена отца и моя мать. Матери своей я не помню, потому что иначе я бы ее ненавидел. А так я ненавижу ее имя, саму идею матери. Это она позволила Стоувам забрать Эрика в Белфаст, оторвать его от острова, от всего, что он знал. Они думали, что мой папа плохой отец, поскольку он одевал Эрика в девчоночье платье и ни в чем его не ограничивал. А мама позволила его забрать, поскольку вообще не любила детей, а Эрика особенно. Она полагала, что он как-то дурно влияет на ее карму. Но не исключено, что именно нелюбовь к детям и побудила ее бросить меня сразу после моего рождения и заставила вернуться в тот единственный раз, когда произошло роковое событие, когда она, по крайней мере, отчасти стала виновницей моей маленькой трагедии. То есть, в общем и целом, причин ненавидеть ее у меня более чем достаточно. И вот я лежал в бомбовом круге, где убил ее второго сына, и надеялся, что она тоже мертва. Назад я бежал легкой трусцой. Я весь лучился энергией, чувствовал себя даже лучше, чем в начале пробежки. И уже предвкушал, как выберусь вечером в город, тяпну пивка, поболтаю с моим другом Джейми, оттянусь в Холмхейм Армс под что-нибудь оглушительное, чумовое. Разок спринтанув, чтобы встряхнуть мозги, а заодно избавиться от засевшего в волосах песка, я снова расслабился и перешел на трусцу. Обрамляющие бомбовый круг камни всегда заставляют меня задуматься. Не был исключением и этот раз, тем более если учесть, как я там распластался, словно Христос какой-нибудь, открытый небу, грезящий о смерти. Что ж, Полу, по крайней мере, не пришлось мучиться. С ним я поступил гуманно. А вот у Блайта было время понять, что происходит, пока он скакал с воплями по змеиному парку, а разъяренная гадюка снова и снова вонзала клыки в его обрубок. Да и малышка Эсмеральда, наверное, худо-бедно догадывалась, что ее ждет, когда ее медленно уносило ветром. Когда я убил моего брата Пола, ему было 5 лет. Мне 8. После того, как я при помощи гадюки вычел Блайта, прошло 2 года, прежде чем представился удобный случай избавиться от Пола. Против него лично я ничего не имел, но было очевидно, что он не жилец. Я понимал, что пока он жив, от пса я не освобожусь. Эрик бедный, добрый, башковитый. Но глупый Эрик думает, что я до сих пор не освободился, а я даже не могу ему объяснить, почему уверен в обратном. Мы с Полом вышли погулять по пляжу и двинулись в северном направлении. Был ясный осенний день после страшного ночного шторма, который сорвал черепицу с крыши дома и повалил дерево у старой овчарни. А на подвесном мосту даже лопнул один из тросов. Папа привлек Эрика к ремонтным работам, а Пола я увел на пляж, чтобы не путался под ногами. Мы с Полом всегда хорошо ладили. Чуть не с самого его рождения я понимал, что он не жилец, а потому старался в меру сил скрасить его недолгое пребывание на этом свете, так что в итоге относился к нему гораздо лучше, чем большинство мальчишек относятся к своим младшим братьям. Выйдя к устью, мы сразу заметили, что ураган многое изменил. Река вздулась, образовалось множество новых притоков, глубоких канав, по которым стремительно неслась вода, подмывая песчаные берега. Перебраться на другую сторону мы сумели только у самого моря, на отливной отметке. Я держал Пола за руку. Он что-то напевал и сыпал обычными детскими вопросами. Например, почему буря не унесла всех птиц и почему море не выходит из берегов, при том, сколько воды несет река, да и как быстро. Ни о чем дурном я и не помышлял. Мы неспешно брели по песку, с интересом разглядывая выброшенную морем всякую всячину. Пляж постепенно сходил на нет. Там, где раньше непрерывной золотой полоской простирался до самого горизонта песок, начинал теперь проглядывать камень, его становилось больше и больше, пока, наконец, за дюнами не открылся сплошной каменный берег. За ночь штормом смыло весь песок на огромном участке, почти до самой реки и до тех дальних мест, которым я еще не придумал названия и которых, собственно, толком и не знал. Зрелище было впечатляющее. Поначалу даже немного пугающее, исключительно масштабом перемен. И я побаивался, не может ли что-нибудь подобное произойти с центральной частью острова. Но я помнил, как папа рассказывал, что в прошлом такое уже случалось, и песок потом всегда возвращался за несколько месяцев, а то и недель. Полу все очень нравилось. Он весело прыгал с валуна на валун и швырял камешки в отливные лужи. Лужи между камнями были для него в новинку. Мы двигались дальше по пустынному берегу, изучая дары моря, и, наконец, подошли к ржавому, сходящему на конус цилиндру. Издали мне показалось, что это либо бак для воды, либо наполовину засыпанным песком каноэ. Цилиндр криво торчал из песка, возвышаясь метра на полтора. Я буравил его взглядом, а Пол тем временем шлепал по лужицам, пытаясь ловить неушедшую с отливом рыбу. Я коснулся железного бока и ощутил непонятную силу, спокойствие. Потом отступил, как следует пригляделся и, наконец, понял, что это такое. Я прикинул, какой величины та часть, которая находится под песком. А это была авиабомба с стабилизатором к низу. Я осторожно приблизился к бомбе и погладил ее, шепча ласковые слова. Ржаво-рыжая махина с черными разводами пованивала сыростью и отбрасывала длинную тень. Проследовав до конца тени, я уткнулся взглядом в крошку Пола. Тот самозабвенно плескался между камнями и колотил по воде плоским куском плавника чуть ли не с него ростом. Я улыбнулся и подозвал его. «Видишь?» — спросил я, указав на бомбу. Вопрос был риторический. Пол, вытаращив глазенки, кивнул. «Это колокол», — пояснил я. «Как в городе, на церкви. Это они 3 звонят по воскресеньям». «Ага», —
Сразу после завтрака, да, Фрэнк? Что-что? Звон! Воскресенье! Сразу после завтрака!
Пол легонько стукнул меня по колену пухлой ладошкой. Правильно, кивнул я. Это колокола звонят. Колокол — это такая большая железная штуковина, а в ней сидит звон, и его выпускают каждое воскресенье после завтрака. Вот что это такое.
Завтрак?
Пол глянул на меня в недоумении, наморщив бровки.
Нет, колокол, терпеливо покачал я головой. Это колокол,
проговорил Пол, задумчиво кивая и глядя на ржавый цилиндр. Наверное, вспоминал старый букварь. Он был способным мальчуган. Папа рассчитывал в положенный срок отдать его в нормальную школу и заранее начал учить его азбуке.
Верно. А этот здоровый колокол, наверное, смыло с корабля. А может, он сам откуда-нибудь упал. Знаешь что, давай я сейчас заберусь вон на ту дюну, а ты изо всех сил стукнешь по нему палкой и посмотрим, услышу я или нет. Ну как, попробуем? Только это будет очень громко. Вдруг ты испугаешься.
Я пригнулся. Наши лица оказались вровень. Он с силой помотал головой и тюкнул меня в нос своим носиком.
— Не испугаюсь! — выкрикнул он. — Я?
Он вскинул над головой деревяху и метнулся к бомбе. Я еле успел его поймать.
— Рано! — сказал я. — Подожди, пока я отойду. Это старый колокол. В нем, наверное, один единственный звон и остался. Не хочешь же ты растратить его попусту?
Пол вился угрём, всем своим видом показывая, что готов растратить попусту что угодно, только бы в конце концов ему дали звездануть доской по колоколу.
«Хорошо!»
— вздохнул он и перестал сопротивляться. Я его отпустил.
«А можно я вдарю со всей силы?»
«Со всей, как только я махну вон с той дюны. Договорились?»
«А можно потренироваться?»
«Тренируйся на песке».
«А на лужах?»
«Можно и на лужах. Хорошая мысль».
«И на этой?»
Он показал концом деревяхи на круглую лужу вокруг бомбы.
«На этой нельзя, а то колокол может обидеться».
Он нахмурился.
«А колокола обижаются?»
«А как же! Все, я пошел. Бей изо всей силы, а я буду слушать изо всей силы, хорошо?»
«Хорошо, Фрэнк.
Только не бей, пока я не махну. Обещаешь?»
«Обещаю», —
кивнул он. «Вот и молодец, я мигом». Я развернулся и трусцой побежал к дюнам. В спине как-то странно свербило. На бегу я периодически озирался, нет ли кого поблизости. Нет, все чисто. Лишь чайки кружат в небе на фоне редких взлохмаченных облаков. Оборачиваясь, я видел Пола. Не отходя от бомбы, тот изо всех сил молотил доской по песку, ухватив ее обеими руками и подпрыгивая при каждом ударе и радостно визжа. Я ускорил темп. Камень под ногами сменился плотно влажным песком, а за приливной линией — сухим, золотистым. Наконец я вскарабкался по травянистому склону на гребень ближайшей дюны. Крошечная фигурка Пола терялась на фоне поблескивающих от солнца луж и мокрого песка в тени косого железного конуса. Я выпрямился в полный рост, дождался, пока Пол меня заметит, огляделся напоследок, помахал вскинутыми над головой руками и упал ничком. Пока я лежал там и ждал, до меня вдруг дошло, что я не сказал Полу, в каком месте надо бить по бомбе. Ничего не происходило, и пучина уныния засасывала меня все глубже и глубже. Я вздохнул и приподнял голову. Пол казался крошечной марионеткой, дергающейся на невидимых нитях. Он вскидывал деревяху над головой и методично лупил бомбу по поку. Сквозь шорох ветра в траве до меня доносились его радостные вопли.
«О, черт!»
— прошептал я, и в этот момент Пол, мельком взглянув в мою сторону, принялся обрабатывать носовую часть бомбы. После первого удара я отнял руку от подбородка и хотел было пригнуться, как вдруг пол, бомба, кольцо воды и все вокруг метров на 20 исчезло в высоко взметнувшемся столбе песка, пара и каменных осколков, озаренным в ослепительно краткий первый миг вспышкой сдетонировавшей взрывчатки. Когда фонтан грязи и осколков стал опадать, до меня докатилась ударная волна. Я смутно уловил сухой шорох песка, посыпавшегося по склонам соседних дюн. Затем в уши ударил грохот, оглушительный щелчок бича с последующим громовым раскатом. Расходясь от эпицентра взрыва постепенно расширяющимся кругом, внизу вскипали фонтанчики песка. Это падали каменные осколки и прочая грязь. Ветер трепал и уносил к морю песчано-газовый столб, в тени которого полоска берега стала совсем темной, а под самим столбом образовалась туманная пелена, как под грозовой тучей, готовой вот-вот пролиться дождем. Наконец стал виден кратер. Я сбежал по склону дюны и остановился в полусотни метров от еще дымящегося кратера. К разбросанным вокруг ошметкам я не присматривался, глядел на них краем глаза, желая и в то же время не желая увидеть окровавленные куски мяса или клочья одежды. От холмов за городом покатилось протяжное, неуверенное эхо. Кратер окаймляли гигантские каменные зубцы, выдранные из скрытого под песком скального основания. Они щербато торчали в кривь в кось. Глядя вслед дымному облачку, я подождал, пока оно не развеется над заливом, а потом со всех ног побежал к дому. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это была 500-килограммовая немецкая бомба, выброшенная подбитым Хенкелем 111, который пытался вернуться на аэродром в Норвегии после неудачного налета на близлежащую базу гидропланов. Иногда я тешу себя мыслью, что подбила его зенитка из нашего бункера, пилот лег на обратный курс и поспешил избавиться от бомбовой нагрузки. Отдельные зубья этих каменных глыб по-прежнему высовываются из давно вернувшегося песка. Они-то и образуют бомбовый круг, самый достойный памятник бедняге Полу. Богохульное каменное кольцо, где играют тени. Мне снова повезло. Никто ничего не видел. Да никому бы и в голову не пришло меня заподозрить. На этот раз я был раздавлен горем, терзался чувством вины, и Эрику приходилось возиться со мной, пока я играл эту роль. Безукоризненно играл, скажу без лишней скромности. Мне не нравилось обманывать Эрика, но я понимал, что это необходимо. Я не мог сказать ему правду, он ведь никогда не понял бы, зачем я это сделал. Он бы страшно испугался и, скорее всего, перестал бы со мной дружить. Так что мне пришлось изображать убитого горем ребенка, во всем винящего одного себя, а Эрик должен был меня утешать, пока папа предавался своим мрачным раздумьям. На самом деле, мне не понравилось, как Дикс выспрашивал меня о происшедшем. Я даже сначала подумал, что он догадывается, но, похоже, мои ответы его удовлетворили. Мешало, что я должен был называть папу дядей, а Эрика с Полом кузенами. Так отец надеялся сбить Дикса с толку, если тот начнет наводить справки и выяснит, что по документам меня не существует. Легенда гласила, что я сирота, сын давно умершего папиного брата, что на острове я бываю длительными наездами и что родственники передают меня с рук на руки, пока решается моя судьба. Как бы то ни было, все прошло удачно. И даже море в кои-то веки мне подыграло. Почти сразу после взрыва начался прилив, и за час небольшим до того, как из города прибыл Дикс осмотреть место происшествия, скрыл все улики, которые я мог оставить. Когда я вернулся, в доме была миссис Клэмп. Она прислонила свой старый дорожный велосипед к кухонному столу и разгружала большую плетеную корзину, укрепленную на переднем багажнике, набивала наш буфет, холодильник и морозилку, добытые в городе провизии. «Доброе утро, миссис Клэмп», — вежливо поздоровался я, входя в кухню. Миссис Клэмп, очень старенькая, совсем крохотная, развернулась ко мне.
«А, так это ты», —
проговорила она, оглядев меня с ног до головы, и снова зарылась в корзину. Извлекла обеими руками длинные газетные свертки, прошаркала к морозилке, забралась на приставленный рядом табурет, развернула газету и выгрузила несколько упаковок моих бифбургеров. При этом она залезала в морозилку чуть ли не с головой, и я подумал, как легко было бы... Я встряхнулся и отогнал идиотскую мысль. Уселся за стол и принялся наблюдать процесс разгрузки-загрузки.
— Как поживаете, миссис Клэмп? — поинтересовался я. — Кто я? — Неплохо, неплохо, — сказала миссис Клэмп, вскинув голову, и слезла с табурета,
сгребла в охапку следующую порцию бургеров и двинулась в обратный рейс к морозилке. Я подумал, уж не грозит ли ей обморожение? На едва заметных усиках старушки, кажется, поблескивали кристаллики льда.
— Ну, вы сегодня и нагрузились, миссис Клэмп. Так ведь и с велосипеда упасть недолго.
— Мне? Упасть? Скажете тоже.
И она снова вскинула голову и зашагала к раковине. Подошла, приподнялась на цыпочки, пустила горячую воду, ополоснула руки, вытерла их о клетчатый передник и достала из корзины упаковку сыра.
— Может, чашечку чая?
— Мне? Нет,
— сказала миссис Клэмп, вздернув голову уже в морозилке, и едва не задела макушкой в ванночку для льда.
— Ну, нет так нет.
Она опять ополоснула руки. А когда начала отделять салат латук от шпината, я извинился и поднялся к себе в комнату.
Традиционный субботний ланч — рыба с картошкой с нашего огорода.
Миссис Клэмп сидела на моем месте напротив папы, и это тоже вошло в традицию. Я сидел сбоку, спиной к раковине, и выкладывал из рыбьих костей на тарелке весьма выразительный узор, а папа и миссис Клэмп обменивались самыми формальными, если не сказать ритуальными, любезностями. Из костей мертвой рыбы я составил человеческий скелет и полил его кетчупом для пущей натуральности.
— Еще чаю, мистер Колдхейм, — предложила миссис Клэмп.
— Нет, миссис Клэмп, спасибо, — ответил папа.
— А тебе, Фрэнсис?
— спросила миссис Клэмп у меня.
— Нет, спасибо, — ответил я.
— Горошина вполне сгодится для позеленевшего черепа. Я приделал скелету череп. Папа и миссис Клэмп гудели о том о сём.
— Я слышала, приезжал констебль.
— протянула миссис Клэмп и вежливо кашлянула.
— Неужели?
— проговорил папа и закинул в рот столько рыбы с картошкой, что по меньшей мере на минуту был вынужден воздержаться от беседы. Миссис Клэмп уставилась на свою пересоленную рыбу, покивала ей и отхлебнула чая. Я замурлыкал себе под нос, и папа метнул на меня гневный взгляд, продолжая работать челюстями. Те ворочались, будто сцепившиеся борцы-тяжеловесы. На этом тема была закрыта.
Субботний вечер в Колдхейм Армс. Я по обыкновению стоял у дальней стенки прокуренного, переполненного народом зала, стоял, слегка расставив ноги и подпирая спиной оклеенную обоями колонну. В руке у меня был пластиковый стакан лагера, а на плечах сидел Джейми Карлик, который периодически ставил мне на макушку свою пинту темного, когда увлекался беседой.
— Чего поделал, Фрэнки?
— Да так, по мелочи. Прикончил тут на днях несколько кроликов, да Эрик все достает своими сумасшедшими звонками. Больше, в общем-то, и ничего. А у тебя что слышно?
— Да все тоже. А как это, Эрик тебе звонит?
— Ты что, не знаешь? — повернул я к нему голову.
Он нагнулся и заглянул мне в глаза. Кверх ногами у людей такие смешные лица. Он сбежал.
Сбежал? Тссс.
Если никто ничего не знает, то и ладно. Да, он удрал. Пару раз уже звонил домой, говорил, скоро будет здесь. Дикс нам сразу сообщил. Приезжал в тот же день, когда он сбежал.
Ничего себе. Его ищут.
Ангус говорит, да. А что, в новостях ничего не было? Я думал, может, ты что слышал?
Откуда? Ну, ни хрена себе. Думаешь, они оповестят народ в городе, если его не поймают?
Не знаю. Тут мне полагалось пожать плечами.
А вдруг он так и не бросил собак поджигать? Черт, еще эти червяки. Помнишь, как он пытался скармливать их детишкам? Народ просто с ума сойдет.
По вибрации я понял, что он качает головой. Похоже, они хотят это замолчать. Наверное, все-таки надеются поймать его.
Думаешь, поймают?
Да хрен его знает. Псих-то он псих, но не дурак. Иначе как бы он сбежал? Да и когда звонит, видно, что мозгов ему не занимать. Свихнутые, правда, качественно.
А я смотрю, ты как-то и не очень волнуешься.
Надеюсь, он доберется. Неплохо бы его повидать. Да и вообще хочется, чтобы он вернулся. Потому что... просто хочется. Я отхлебнул пиво.
Черт! Лишь бы он больше ничего не натворил.
Да уж, а ведь с него станется. Этого-то я и боюсь. Собак он, судя по всему, до сих пор терпеть не может. А вот детишкам вроде ничего не грозит. Но все равно.
А как он добирается? Он не сказал, на чем едет. Деньги у него есть?
Сколько-то, наверное, есть, раз он звонит. Так-то все больше подворовывает.
Ну-ну. По крайней мере, за побег из психушки срок не добавят.
Это точно, согласился я. На сцене появилась группа. Четверо панков из Инверса звать Блевотники. Вокалист, весь в цепях, молниях и с ирокезом на голове, схватил микрофон, и когда остальные трое принялись калашматить по своим инструментам, завопил.
«Подруга свалила в чужие края! С работы погнали! Драчу без понта!»
Я поплотнее вжался спиной в колонну и продолжал подтягивать пивко. А Джейми вовсю наяривал пятками по моей груди, и весь пропитанный потом зал вибрировал в такт ревущей зубодробительной музыки.
«Та! То-то еще будет!»
В перерыве, пока один из барменов елозил шваброй по заплеванному полу перед эстрадой, я отправился к стойке наполнить стаканы.
— Как обычно?
— спросил из-за стойки Дункан. Джейми кивнул.
— А как Фрэнк поживает?
— поинтересовался Дункан, наливая пинту светлого и пинту темного.
— Нормально, — ответил я. — А вы? — Помаленьку-помаленьку. Тебе как, бутылки еще нужны?
— Нет, спасибо, пока хватает. Новая партия уже, кстати, загружена, бродит.
Но ты все равно заходи. Зайдешь?
А как же? Дункан протянул Джейми его стакан, я забрал свой и сразу выложил на стойку деньги.
На здоровье, парня,
сказал Дункан, когда мы развернулись и направились к нашей колонне. Несколько пинт спустя. Блевотники исполняют первый бис. Мы с Джейми танцуем, подпрыгиваем на месте, он кричит, хлопает в ладоши и приплясывает у меня на плечах. Ради Джейми я не против потанцевать и с девушками. Однажды, правда, он запросил меня выйти на улицу с одной дылдой, чтобы он смог с ней поцеловаться. Но стоило только подумать о ее сиськах, прижатых к моему лицу, и меня чуть не вырвало, так что я был вынужден его разочаровать. Да и вообще... панкерши как-то и духами не пахнут, и юбок не носят, разве что кожаные. Нас с Джейми то и дело толкали, пару раз чуть было не уронили. Но до конца вечера мы дожили целые и невредимы. К сожалению, в итоге Джейми зацепился языком с какой-то девицей, но я слишком усердно пытался дышать поглубже и удерживать в фокусе противоположную стенку, так что мне было не до них.
Вот скоро чоппер покупаю. 250 кубиков. «Конечно», — хвастался Джейми.
Я едва слушал. «Куда ему мотоцикл? Он и до педали-то не дотянется.
Но я бы все равно ничего не сказал, даже если б мог. А то ведь и тёлки, чтоб лапшу им вешать. А я все-таки его друг. Девица, когда я ее разглядел, оказалась лет 20. Пробу ставить некуда. А слоев краски на веках. Сколько уролся на дверцах. Она курила жуткую французскую сигарету.
У моей соседки есть мотик Усю. Судзуки 185 ЖТ. Это ей брат отдал. Но она копит на Голдвинг.
Стулья уже составляли на столы, сметали в кучу мусор, треснувшие пластиковые стаканы, обмякшие пакетики из-под чипсов. А меня по-прежнему мутило. Чем больше я слушал девицу, тем кошмарнее она казалась. Да еще этот ее жуткий выговор, небось, откуда-нибудь с западного побережья. Не удивлюсь, если из Глазго.
«Не, это не для меня. Слишком тяжелый. Вот 1500 — самое то. От Мото Гуцци я просто тащусь. Но передача...»
«Черт! Сейчас как обдам в полноцвете ее куртку сквозь все тщательно обметанные прорехи, и молнии заржавеют, и в карманах долго еще будет хлюпать. И Джейми, наверное, при первом же термоядерном позыве улетит прям в штабель пустой тары под колонками. А эти двое обмениваются пустыми байкерскими фантазиями, одна другой абсурдней».
«Корнуть хочешь?»
— предложила девица Джейми и махнула пачкой мимо моего носа. Мне еще долго мерещились хвостатые звездочки на синем фоне, даже после того, как она сунула пачку в карман. Джейми, наверное, взял сигарету. Хотя я знал, что он не курит, потому что перед глазами у меня защелкала зажигалка, разбрызгивая искры, словно бенгальский огонь. Я даже почувствовал, как у меня плавятся затылочные доли. Подумал, не сострит ли насчет того, что курение ведет к задержке роста. Но все линии связи в мозгу были забиты истеричными сигналами кишок. Что-то в моей утробе явно заваривалось и просилось снаружи, и, в общем-то, даже без вариантов, через какой выход. Но я не мог пошевелиться. Застрял, как аркбутан между полом и колонной. А Джейми все нес какую-то пургу насчет рева триумфовского движка и как он гонял ночью вдоль берега Лох-Ламонда.
— Ты типа на каникулах? — Ага, с подругами. У меня есть парень, нефтяник. Но он сейчас на платформе, смена.
— А, ну ясно. Я продолжал усиленно дышать, пытаясь прочистить голову кислородом. — Не понимаю я Джейми. Он вдвое ниже меня, весит вдвое меньше, если не втрое. Но сколько бы мы с ним ни пили, ему хоть бы хны. По крайней мере, на пол он втихаря не отливал, иначе бы я давно вымок. Тут я понял, что девица наконец меня заметила. Она ткнула меня в плечо и, подозреваю, не в первый раз.
«Эй!»
— окликнула она.
«Чего?»
Меня аж передернуло.
«Ты в порядке, а?»
«Угу», — медленно покивал я, надеясь, что она этим удовлетворится. Затем отвел взгляд вверх и в сторону, как будто вдруг обнаружил на потолке нечто крайне важное и интересное. Джейми ткнул меня пяткой.
«Чего?»
— повторил я, даже не пытаясь к нему повернуться.
— Ты тут ночевать собрался?
— Чего? — Нет, ты как, готов? — Ладно. Я нащупал за спиной колонну, оттолкнулся и выпрямился, надеясь, что не подскользнусь на залитом пивом полу.
— Фрэнки, дружок, может, я лучше спущусь, а?
— спросил Джейми и ткнул меня покрепче. Я посмотрел куда-то вверх и вбок, вроде как на него, и кивнул. Соскользнул спиной по колонне до самого низа, пока не уперся задницей в пол. Девица помогала Джейми спрыгнуть. Его рыжие волосы, спутавшиеся с ее выбеленными, вдруг полыхнули золотым блеском. Это включили верхнее освещение. К нам приближался Дункан со шваброй и большим ведром, попутно опорожняя пепельницы. Ему еще предстояло ликвидировать срач. Я дернулся вставать и почувствовал, как Джейми с девицей берут меня под руки, помогая подняться. В глазах
все троилось. И я недоумевал, как такое возможно, если у тебя всего два глаза? Джимми и девица что-то говорили, но я не понимал, это они мне или нет.
«Угу»,
— на всякий случай сказал я, и тут осознал, что меня через пожарную дверь выводят на свежий воздух. Мне срочно требовалось в туалет, и каждый шаг отдавался в кишках новыми спазмами. Собственное тело вдруг с ужасающей ясностью представилось мне в виде двух равновеликих емкостей. Одна заполнена мочой, а другая — непереваренным пивом, виски, чипсами, арахисом, слюной, соплями, желчью и двумя кусками рыбы с картошкой. Какой-то больной участок моего мозга тут же вообразил яичницу-глазунью в венчике перекрученных полосок жареного бекона с озерцами остывшего жира на сальной тарелке. Я подавил, подкативший к горлу, жуткий позыв. Попытался подумать о чем-нибудь приятном, но в голову ничего не шло. И тогда я решил сосредоточиться на происходящем вокруг. От кабака мы еще далеко не отошли, шагали по тротуару мимо банка. Джейми держал меня под одну руку, девица под другую. Ночь стояла облачная, прохладная, и уличные фонари были окружены расплывчатыми ореолами. Потно-пивной запах кабака успел выветриться, и я жадно вдыхал чистый воздух. Я осознавал, что меня немного заносит, тыкался попеременно то в Джейми, то в девицу, но ничего не мог с этим поделать. Я напоминал себе одного из этих динозавров, таких огромных, что их задние ноги фактически контролировались отдельным мозгом. У меня же такое ощущение было по отдельному мозгу на каждую конечность. Только все они разорвали между собой дипломатические отношения. Короче, я ковылял в меру сил, полагаясь на удачу и на моих спутников. Честно говоря, на последних особо рассчитывать не приходилось. Джейми слишком мал ростом, чтобы удержать меня, когда я начну падать. Ну а девица есть девица. Что с нее взять? Слабовато, небось. А если и нет, подозреваю, она только рада будет, коли я раскрою себе череп, а поребрик. Женщинам ведь нравится, когда мужчина беспомощен.
— Вы вообще всегда так? — поинтересовалась девица.
— Как так? — переспросил Джейми с недостаточным, на мой взгляд, негодованием в голосе.
— Ну, ты на нем верхом.
— Да нет, это просто... чтобы мне лучше было видно, как они там рубятся.
— И на том спасибо. А я уж думала, что вы и в сральник так ходите.
— Конечно. Заходим в кабинку и ссым дуэтом. Фрэнки в унитаз, а я в бачок.
— Ладно, врать-то.
— Ей-богу! — провизжал Джейми, давясь от смеха.
Я худо-бедно передвигал ноги и слушал весь этот мусор. Меня... покоробило от того, что Джейми хотя бы и в шутку заговорил о том, как я хожу в сортир. Знает ведь, что это мое больное место. Правда, раз или два ему все-таки удалось заманить меня поглазеть на это якобы увлекательнейшее состязание, как гоняют струей мочи размокшие окурки в писсуаре на дальность. Признаться, я наблюдал Джейми за этим занятием и был весьма впечатлен. Сортир в Coldheim Arms прекрасно оборудован для этой забавы. Там стоит длинный писсуар-желоб на полторы стены с одним единственным сливным отверстием. По словам Джейми, цель игры заключается в том, чтобы пригнать размокший хабарик к сливу, развалив его по пути на максимально возможное количество частей. Очки насчитываются по числу кафельных плиток, которые минуют окурок, прежде чем станет нетранспортабельным, плюс дополнительные очки, если загоняешь его в сливное отверстие или гонишь от дальнего края желоба. По степени причиненного ущерба, ведь крайне сложно размочить обугленный конус на кончике окурка, а также по общему количеству хапцов, обработанных таким образом в течение вечера. Упрощенный вариант игры практикуется в маленьких писсуарах индивидуального пользования, куда более распространенных нынче. Но сам Джейми этого не пробовал, поскольку... чтобы воспользоваться таким писсуаром, ему надо отойти на метр и стрелять навесом. Короче, ссать в стоячку явно куда интересней. Но это развлечение не для меня. Спасибо, злодейка, судьба постаралась.
— Он что, брательник твой?
Нет, просто друг.
И всегда он в Зюзю?
Да каждую субботу. Это, разумеется, чудовищная ложь. Я редко напиваюсь до такой степени, чтобы утратить координацию движения или дар речи. И уж как пить дать, ответил бы Джейми, чин по чину, не будь я настолько поглощен своим опорно-двигательным аппаратом. Прежнее ощущение, что меня вот-вот стошнит, прошло. Однако все та же безответственная, деструктивная часть моего мозга всего-то может несколько нейронов, но, полагаю, такие в каждом мозгу найдутся. А хулиганского элемента достаточно самого малочисленного, чтобы район в целом приобрел дурную славу. Продолжала думать об остывшей яичнице с беконом, и каждый раз меня чуть не выворачивало. Требовалось усилие воли, чтобы вообразить себе, например, прохладный ветер на вершине холма или волнистое песчаное дно на мелководье, игру света и теней на прибрежной глади, короче, то, что наиболее рельефно воплощает в моем представлении свежесть и ясность, и таким образом отвлечь мозг от размышления о содержимом моего желудка. Впрочем, к этому времени мне стало совсем не втерпеж. Джейми с девицей находились буквально в нескольких дюймах, держали меня под руки, и я периодически наталкивался то на него, то на нее. Однако мое опьянение достигло такой стадии, как раз подошли две последние, чуть не залпом опрокинутые пинты-лагеры с виски на прицепе, когда оказалось, что докричаться совсем без шанса, все равно, что с другой планетой. Джейми с девицей шли по разные стороны от меня и без устали мололи языками. Несли полную ахинею с таким видом, как будто обсуждали что-то крайне важное, а я, имея гораздо больше мозгов, чем у них вместе взятых, и информацию из самого насущного свойства, не мог вымолвить ни слова. Ну, должен же быть хоть какой-то способ. Я помотал головой, сделал несколько глубоких вздохов, стал ступать ровнее, увереннее, начал старательно думать о словах, о том, как их произносят, пошевелил на пробу языком, проверил гортань. Надо взять себя в руки. Любой ценой наладить контакт. На перекрестке я огляделся по сторонам, увидел табличку «Union Street». Повернулся к Джейми, затем к девице, прочистил горло и хорошо поставленным голосом высказался. «Не знаю, разделяли ли вы когда-нибудь, или, может, до сих пор еще разделяете, откуда мне, собственно, знать, хотя бы сугубо между собой, но уже никак не включая меня, заблуждение относительно смысла, который ваш покорный слуга некогда вкладывал в одно из слов на вон той табличке. Но я всерьез полагал, что, исходя из общепринятой терминологии, слово «юнион» связано с трейд-юнионизмом или, иными словами, с профессиональными объединениями рабочего класса. И поэтому меня чрезвычайно удивило, что отцы города сподобились дать улице такое социалистическое название. Стало быть, еще не все потеряно в плане установления мира или хотя бы перемирия в классовой борьбе, если подобное признание роли профсоюзов могло быть зафиксировано в наименовании столь важной и почтенной транспортной артерии. Однако, вынужден признать, я недолго пребывал в этом печально-оптимистичном заблуждении, из которого меня вывел отец, благослови Господи его чувство юмора, когда объяснил мне, что на самом деле горсовет, а также местные власти сотен других городов по всей до недавнего времени административно независимой территории решили таким образом увековечить союз парламентов Англии и Шотландии, несомненно, дабы извлечь из этого определенную выгоду, сопряженную со слиянием властных функций на раннем этапе. Девица взглянула на Джейми.
«Он что-то сказал?»
«Да нет, пока только прокашлялся», — ответил Джейми.
«А, по-моему, он сказал что-то о бананах».
«О бананах?» — переспросил Джейми, глядя на нее в недоумении. «Ну, подтвердила она, глядя на меня и кивая.
«Именно что?»
«Вот тебе и контакт», — подумал я. «Нажрались в дупель, что он, что она. Нормального человеческого языка не понимаю». И я с тяжелым вздохом посмотрел сначала на одного своего провожатого, потом на другого. Тем временем мы неспешно брели по главной улице мимо Вулварта и огней светофоров. Я буравил взглядом асфальт под ногами и лихорадочно соображал, что делать дальше. На следующем перекрестке я споткнулся от дальний поребрик и чуть не упал. До меня вдруг дошло, насколько уязвимы мои передние зубы и нос. И что будет, если они придут в соприкосновение с гранитными портенельскими тротуарами на скорости, сколько-нибудь превышающую малую долю метра в секунду?
А как-то мы с одним друганом гоняли по горкам, где лесной заказник. Миль полсотни нарезали, а то и быстрее, а там же трамплин на трамплине. Да ну!
Господи ты, боже мой, они все еще о мотоциклах.
Ну, куда мы его такого?
К моей маме. Если она еще не спит, напоить нас чаем.
К маме?
Бррр. Меня вдруг осенило. Это было настолько очевидно, что даже не знаю, почему я раньше не догадался. Я понимал, что время не терпит, и стесняться смысла нет, а то ведь взорвусь, и точка. Так что я стряхнул с себя Джейми с девицей и, пригнув голову, бросился бежать. Меня вдохновлял пример Эрика. Сбегу подальше, найду укромный уголок и спокойно просусь.
«Фрэнк! Да бога душу мать, что вообще за дела?»
Тротуар тихо, мирно расстилался у меня под ногами, которые двигались более-менее как положено. Я слышал крики бежавших за мной Джемми с девицей, но уже миновал старую закусочную и военный мемориал и теперь набирал скорость. Переполненный мочевой пузырь несколько притормаживал меня, но отнюдь не так сильно, как я опасался.
«Фрэнк, вернись! Остановись, Фрэнк! Да что случилось? Фрэнк, псих ненормальный, шею же свернешь!» «Да пусть бежит, нахрена он тебе сдался?»
«Отстань, он мой друг!
Фрэнк!»
Я повернул на Бэнк-стрит, чуть не снес два фонарных столба и вильнул влево на улицу Адама Смита, к автосервису МакГарви. Вбежал, тормозя каблуками, во двор и метнулся за заправочный автомат. Я задыхался, безостановочно икал, в висках стучало. Присел на корточки, спустил штаны и, тяжело дыша, уперся спиной в пятизвездочный автомат, и по шершавому асфальту в бензиновых подтеках разлилась большая пахучая лужа. Топот, и справа появилась темная фигура. Подняв голову, я увидел, что это Джейми.
«Ох!»
— пропыхтел он, пытаясь отдышаться, и облокотился одной рукой на соседний автомат, а другой оперся о колено. Грудь его тяжело вздымалась.
«А ты где?»
«Фу!» Он присел на бетонное основание и уставился в темное стекло подсобки. Я подпирал автомат, выжимая из себя последние капли. Потерял равновесие и приложился задом к бетону. Нетвердо поднялся и натянул штаны.
«Что это на тебя нашло?»
— спросил Джейми, все еще задыхаясь. Я махнул рукой и попробовал застегнуть ремень. От прокуренной одежды пахнуло кабаком, и меня снова замутило. Я хотел сказать «прости, брат», но слова обернулись рвотным позывом. Все та же антиобщественная часть моего мозга внезапно вспомнила об остывшей яичнице с беконом и желудок и зверг фонтан. Я перегнулся пополам, сотрясаемый спазмами, кишки перекручивались морскими узлами, причем абсолютно самопроизвольно. Так, наверное, чувствует себя женщина с ребенком в чреве. В горле тут же засоднило, настолько реактивным был выплеск.
Джейми поймал меня, иначе бы я упал. Так я и стоял, перегнувшись, будто наполовину открытый складной нож, и оглашал заправку надсадным блевом. Одной рукой Джейми придерживал меня сзади за ремень, чтобы я не рухнул мордой во все это художество, а другую положил мне на лоб и что-то успокаивающе бормотал. Меня продолжало выворачивать, в животе возникла резь, из глаз и носа текло, вся голова была словно перезрелый помидор, вот-вот лопнет. Между позывами я пытался перевести дыхание, утирал рот, кашлял и тут же снова извергался. Я слушал эти кошмарные звуки, так похожие на те, что производил по телефону Эрик, и надеялся, что никто не пройдет и не увидит меня в таком беспомощном, недостойном виде. Я затих, почувствовал себя лучше, начал вновь и почувствовал себя 100 крат хуже. Сдвинулся при помощи Джейми в сторону и встал на четвереньки на сравнительно чистом участке бетона, где бензиновые пятна выглядели не такими свежими. Харкнул, откашлялся, перевел дыхание и упал на руки Джейми, подтянув колени к подбородку, чтобы унять боль в мышцах живота.
«Получше?» — спросил Джейми.
Я кивнул, чуть поддался вперед и уронил голову на колени. Джейми похлопал меня по спине.
«Потерпи минутку, Фрэнки».
Через несколько секунд он вернулся с ворохом шершавых бумажных полотенец и половиной обтер мой рот, а другой половиной — лицо. Даже не поленился выбросить потом в урну. Хотя опьянение не прошло, живот болел, а в горле словно ежи подрались, чувствовал я себя не в пример лучше.
«Спасибо»,
— выдавил я и попробовал встать. Джейми помог мне подняться.
«Ну, ты, Фрэнк, даешь!»
Отозвался я, вытер глаза рукавом и оглядел двор. Удостоверился, что мы по-прежнему одни. Разок-другой я хлопнул Джейми по плечу, и мы направились к улице. Вокруг ни души. Я с трудом переставлял ноги и старался дышать глубже, а Джейми придерживал меня за локоть. Девица, естественно, испарилась, но я об этом ничуть не жалел.
— Чего это ты так ломанулся?
— Да вот, надо было. Я мотнул головой.
— Чего?
— хохотнул Джейми.
— А просто сказать не мог, что ли?
— Не мог.
— Только из-за девицы?
— Нет. — ответил я и закашлялся.
— Вообще-то говорить не мог.
Перепил.
«Чего?»
— рассмеялся Джейми. «Угу», — кивнул я. Он снова хохотнул и покачал головой. Мы пошли дальше. Мама Джейми еще не спала и налила нам чая. Она женщина крупная и всегда ходит в зеленом халате, когда я вижу ее вечером после Coldheim Arms, то есть чуть ли не каждую субботу. С ней не так уж и неприятно, хоть она и делает вид, что относится ко мне куда радушней, чем на самом деле. Уж я-то знаю.
«Ах ты, бедняжечка, совсем с лица спал. Садись-ка вот сюда, сейчас поставлю чай. О-хо-хо, ну как же так?»
Меня усадили в кресло в углу гостиной муниципального дома, а Джейми тем временем вешал наши куртки. Я слышал, как он подпрыгивает в прихожей.
«Спасибо»,
— прохрипел я пересохшим горлом.
— Ну вот, другое дело. Может, обогреватель включить? Тебя не знобит?
Я помотал головой, тогда мама Джейми улыбнулась, кивнула, потрепала меня по плечу и уплыла на кухню. Вошел Джейми и сел на кушетку рядом с моим креслом. Глянул на меня, ухмыльнулся и покачал головой.
— Ну и ну, ну и ну.
Он с хлопком сцепил руки в замок и стал качаться вперед-назад. Ноги его не доставали до пола. Я закатил глаза и отвел взгляд.
— Ничего, Фрэнки. Пара чашек чая, и будешь как новенький. —
Угу, — выдавил я и содрогнулся. Ушел я около часа ночи, слегка протрезвевший и залитые чаем по самые гланды. Боль в животе и горле почти прошла, но хрипы оставались. Пожелав Джейми и его маме спокойной ночи, я вышел окраиной на дорожку, ведущую к острову. Темнота была, хоть глаз выколи. Я иногда включал фонарик, пока не добрался до моста. На болоте, в дюнах и на пастбище было абсолютно тихо. Только трава шелестела у меня под ногами, да иногда с далекого шоссе доносился приглушенный рев тяжелых грузовиков. Едва ли не все небо было затянуто тучами, луна почти не давала света, а прямо по курсу и совсем не давала. Я вспомнил, как 2 года назад, в середине лета, возвращался в сумерках по тропинке, после того, как целый день лазил в предгорьях за городом и увидел в сгущающейся тьме далеко над островом странные движущиеся огни. Те мигали, неловко покачивались, переплывали с места на место и сияли, на удивление тяжелым плотным светом, как никогда не бывает в воздухе. Я навел на них бинокль, и порой в отсветах мне мерещились какие-то окружающие их конструкции. Меня пробрал озноб. Я напряг соображение, лихорадочно пытаясь найти разгадку. Покрутил головой в сумраке и опять уставился на эти далекие, совершенно беззвучные столбы мерцающего пламени. Они висели в небе, словно огненные лики, взирающие на остров, словно кто-то терпеливо ждущий. Потом меня осенило. Я все понял. Это был мираж. Отражение в воздушных слоях над морем. Я видел газовые факелы буровых платформ, находящихся, может, за 100 километров от берега в Северном море. Приглядевшись к окружающим огни мутным силуэтам, я уверился, что это действительно вышки, эпизодически высвечиваемые собственными газовыми отблесками. Я радостно двинулся дальше, даже радостней, чем до того, как увидел странное видение. И мне пришло в голову, что любой человек с менее развитыми логикой и воображением тут же решил бы, что это НЛО. В конце концов, я добрался до острова. В доме ни огонька. Я обвел взглядом его черную массу, едва оконтуренную в неровном лунном свете, и подумал, что сейчас он кажется даже больше, чем на самом деле, словно голова каменного великана, огромный череп, полный призраков и воспоминаний, белеет в лунных лучах и глядит в море, венчая огромное, сильное тело, погребенное под песком и камнями, готовое по условному сигналу высвободиться, стряхнуть наслоение. Дом глядел в море, глядел во тьму. Я отворил дверь и вошел.